Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Мосгорсуд отложил рассмотрение кассационной жалобы на приговор по делу Пустирает на 10 октября из-за отказа осужденной Самуцевич от дальнейших услуг своего адвоката Виолетты Волковой. Осужденная объяснила отказ тем, что ее позиция по делу расходится с позицией защиты. В чем именно существует расхождение, она пояснить отказалась. Адвокат Надежды Толоконниковой Марк Фегин прокомментировал отказ Екатерины Самуцевич тем, что на решение девушки могло повлиять ее окружение. Возможно, новый адвокат сможет уговорить ее дать признательные показания, предположил защитник. Ранее Мосгорсуд удовлетворил ходатайство Екатерины Самуцевич, и теперь ее отец говорит, что даже для него, Станислава Самуцевича, это стало большой неожиданностью. О том, какие сценарии развития событий обещает новый виток дела о панк-молебне, мы сегодня обсуждаем эту тему с адвокатом Надеждой Толоконниковой Марком Фегином. Он у нас на прямой телефонной связи, и протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II в Москве. Он в нашей студии. Давайте первый вопрос зададим Михаилу Викторовичу. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете вообще те масштабы, которые приобрел процесс по делу о панк-молебне?
Я смотрю на это с огромным огорчением, с огромным огорчением. При этом я, как православный христианин, священник, вовсе не одобряю таких поступков. Это действительно кощунство, это действительно безобразная выходка. Но раздуть это до, можно сказать, вселенских масштабов, когда, так сказать, в это дело вовлекаются эти звезды шоу-бизнеса, когда занимается этим Европарламент, там, их выставляют на премию Сахарова, что довольно смешно и глупо. И действительно, кто-то сказал, ведь это в какой-то мере оскорбляет и память Андрея Дмитриевича Сахарова. Понимаете, он, как мы понимаем, как мы помним, никаким подобным акциям не прибегал, выражая протест в свое страшное время. Вот, понимаете, но в результате неуклюжего поведения светских и церковных властей это дело раздули до масштабов там, дела Дрейфуса или дела Бейлиса. Вот так вот надо, если мы будем смотреть в историю. И это, конечно, я бы сказал, это фантастическая глупость. Фантастическая глупость. И сценарий вот этого вот того, как ведется этот процесс, честно сказать, я не так уже и за всеми подробностями слежу, но, понимаете, когда кто-то придумал, что истцом является какой-то охранник, чьи, об этом мы потом поговорим, религиозные чувства были этими барышнями так оскорблены, что он потерял сон и все, ну, согласитесь, вообще, говорю, сказать, обычно в охране работают все-таки более устойчивые в психическом отношении люди, и как-то сон, они обычно хорошо довольно спят, и даже спят на работе. Вот. Это все совершенно... При этом, значит, этому что надо было сделать этому охраннику? Схватить их за шкирки, выволочь их из собственного помещения храма, задрать их короткие юбки, надавать им по известному месту какое-то количество ударов и вышвырнуть их оттуда. Вот. И вся бы история на этом, в принципе, должна была бы кончиться. Вот. А вот, так сказать, а из этого раздули такую историю. При этом именно, вы понимаете, ну вот смешно, а после этого какой-то господин, который в этом же храме обливал краской или какой-то дрянью иконы, вообще никакой реакции. Вообще никакой реакции. А почему другой охранник от этого не заболел и не потерял сон? И, кстати сказать, этому охраннику, мне сказать, неудобно, может быть, меня слушающий наш адвокат осудит, он может еще подать гражданский иск, потому что теперь ему надо лечиться у дорогих психотерапевтов, которые бы избавили его от вот бессонницы и того сего. Все это ужасно, потому что все это, так сказать, на репутацию нашей страны, нашего режима. Все это во всем мире, ну, для всяких нормальных людей, ну, в общем, очень-очень огорчительно, очень печально. Еще что я хочу сказать, что, понимаете, Россия – это, как бы я сказал, страна невинности. Мы знаем, что во Франции не так давно запретили слово «мадемуазель». В Германии давно запретили слово «фройлен». А у нас все девушки. Вот, говорит, вот сидят девушки, а у них дети. Вот невинная страна.
Давайте зададим вопрос Марку Фегину. Добрый вечер, Марк.
Приветствую.
В чем причина того, что сегодня Мосгорсуд отложил рассмотрение кассационной жалобы и перенес ее на 10 октября?
Ну, по формальным основаниям, так сказать, было заявлено ходатайство одной из обвиняемых о том, что она нуждается в смене стороны защиты своего адвоката, и для этого действительно предоставлено право для того, чтобы заключить новое соглашение, новому адвокату войти в дело, ознакомиться с его материалами, подготовить кассационную жалобу, и суд удовлетворил это ходатайство, что с процессуальной точки зрения является совершенно формально законным. И я вижу в этом некий положительный признак, потому что, вообще говоря, все эти месяцы я имел дело с тотальным беззаконием, вообще мало какие ходатайства удовлетворялись. И в данном случае, ну, я считаю, что суд поступил по закону, дал возможность при желании, значит, одной из вот обвиняемых действительно решить вопросы своей защиты. И мне кажется, что перенесение на 10 число, на следующую среду, так я понимаю, я вот не считал, на 11 часов, заседание Московского городского суда по рассмотрению кассационной жалобы стороны защитницы, участницы потирает, мне кажется, является решением, ну, обнадеживающим, вот так бы я сказал.
А вот Виолетта Волкова сама чем объясняет то, что Екатерина отказалась от ее услуг?
Смотрите, в пятницу мы встречались с Екатериной Самуцевич. Она не заявляла желания о том, чтобы отказаться от услуг адвоката Волковой, равно как и любого другого адвоката, и каким образом заявлять об этом ходатайство. Поэтому для нас это было, ну, до известной степени неожиданность, хоть я информация начала поступать из СИЗО уже в субботу, когда там начали его посещать члены ОНК. Мы поняли так, что происходит. Мы не можем об этом судить определенно, но здесь разные версии ходят. Сама Екатерина Самуцевич это же не объяснила, она сказала, что ее позиция расходится с позицией стороны защиты. Но в детали не стала входить на требования судьи, она не объясняла, в чем это разница. Но существенно это или нет, мы не беремся судить. Сейчас многие комментируют от ее имени, что было бы не вполне правильно. Когда она 10 числа, так сказать, вместе с новым адвокатом войдет в процесс, возможно, она найдет способ сказать об этой разнице между своей позицией и позицией стороны защиты. Что касается самой Виолетты Волковой, ну, она остается адвокатом, представляющим интересы и Алехиной, и Толоконькой наряду с нами, адвокатами Фейгиным и Полозовым. Ну, и, собственно говоря, она считает, что все-таки имеет место скорее, ну, некое постороннее влияние. Я думаю, для этого есть все основания утверждать.
Вопрос Михаила Ардова. Вы вчера вот видели, как пресс-секретарь и уполномоченный по связям с общественностью Легойда вот излагал официальную позицию Московской патриархии?
Да. Ну, я думаю, что это несколько лицемерно. Потому что, понимаете, ведь нельзя представителю церкви употреблять слово «покаяние» в суе. Вот так, понимаете? Потому что покаяние – это есть высочайшее духовное состояние и некая доблесть. Подвижники веры, монахи, действительно, годами, буквально годами добивались подлинного покаяния, то есть осознания своих грехов с тем, чтобы, так сказать, молить Господа о прощении этих грехов. Вот. А, значит, сейчас как бы получается, что церковь требует вот так покаяния от этих трех особ, которые совершенно, можно сказать, они, безусловно, вне церковные, потому что, естественно, ни одному церковному человеку такая выходка, так сказать, невозможна. Поэтому требуйте от них покаяния, когда это, понимаете, если бы от этого от них требовал прокурор или судья в суде, это было бы одно. Так сказать, мы понимаем, что человек, вот не покаяние, а раскаивается в своем поступке, что он поступил неправильно. А слово «покаяние» в устах представителя церкви – это совсем другое. Вот. И мне кажется, что тут есть элемент лицемерия. То есть понятно, что в результате этих неуклюжих действий, которые предприняли светские, увы, церковные власти во всей этой печальной истории, разумеется, зашли в некоторый тупик, из которого теперь хотят выбраться с наименьшей потерей своего авторитета и, так сказать, все такое. Вот. Но это, мне кажется, тоже неправильно. Вот они как бы милость к падшим призывают, как сказал поэт, но при этом все это делается, я бы сказал, несколько неуклюже, и главное, что слишком поздно. Уже эта история действительно вот разрослась до вселенских масштабов. Поэтому меня это заявление не удовлетворяет, я бы так сказал.
Вопрос Марку Фейгину. Как ваши доверительницы относятся к идее покаяться, которую им предложила Русская Православная Церковь?
Вот я только что еду из тюрьмы от Алехиной и Толоконниковой, с которыми я успел встретиться. И, собственно, ни о каком признании вины, я бы сказал, речи не может идти. То есть они не собираются 10 числа признавать свою вину. Вот. Что касается раскаяния, а в заявлении Легойда звучало именно слово «раскаяние»,
раскаяние,
а не «покаяние»,
простите,
если
тогда
я не ошибаюсь.
Простите, да. Простите, пожалуйста, мне показалось, что «покаяние».
Вы знаете, именно «раскаяние», потому что как юридический термин, он тоже не вполне состоятельный. Деятельное раскаяние – это такое из советского права, времен такая терминология. И как раз если бы они призвали к покаянию, мы бы поняли, что они хотят, что выйти на свободу, призвали бы их, потому что выцерковленная там есть, Алехина. Она-то как раз и крещенная, и, так сказать, прихожанка храма, работала в организации православной, значит, даниловстве. То есть она могла бы как бы принять это на свой счет. А когда речь идет о раскаянии, по-моему, как раз патриархия своим заявлением, ну, синодальный отдел соответствующий, имеет в виду именно раскаяние как признание вины по статье 213, части 2. А это совсем ведь другое, потому что об этом речи не идет. На суде в Хамовническом они же говорили о прощении и извинении. Слово «извинение» чаще звучало по отношению к потерпевшим. Большая часть из этих потерпевших, алтарники, охранники, не приняли этих извинений. Но слово «извинение» звучало. Мало того, Толоконников говорил об этической ошибке, об ошибке в выборе места для политического протеста в храме Христа Спасителя. Это тоже очень важный момент, поскольку, ну, условно говоря, попадание в храм было случайным. Они собирались проводить акцию в Государственной Думе. Но Государственная Дума, скажем так, более серьезно охраняемый объект, нежели храм Христа Спасителя. И поэтому так уж получилось. Конечно, это было административное правонарушение. Многие его с морально-этической точки зрения оценивают весьма и весьма негативно, но тем не менее уже 7-месячный срок, который они пребывают в следственном изоляторе, это свидетельство того, что, собственно говоря, неадекватности юридической оценки деяния, как минимум. И еще один важный момент. Патриархия 17 августа призвала к милости, понимаете? Там было заявление сразу после объявления приговора вечером о том, что надо проявить милость, и это было обращено к власти. В данном случае сейчас уже обращаются опять к девушкам. А что от них зависит? Они сидят в тюрьме, понимаете? Поэтому мне кажется, что это заявление, оно на их судьбе отразится мало по-настоящему. Потому что на суд оно не влияет, да и их мало к чему призовет. Вот так бы я ответил.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-0-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1036. Абонент «Радио Свобода». О том, какие сценарии развития событий обещает новый виток дела о панк-молебне, мы сегодня беседуем с адвокатом Надеждой Толоконниковой Марковым Фейгином и протоиереем Михаилом Мардовым.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, какие сценарии развития событий обещает новый виток дела о панк-молебне, мы сегодня беседуем с адвокатом Надеждой Толоконниковой Марком Фейгином. Он пока у нас на прямой телефонной связи и в нашей студии протоиерей Михаил Ардов. Ему вопрос. А как вы оцениваете новый законопроект об оскорблении чувств верующих, который, судя по всему, инспирирован вот как раз делом «Пусси Райт»?
Мне кажется, что это очень опасная вещь. Это будет, как я понимаю, некая дубинка очередная в руках властей, потому что, понимаете, как мы знаем, что в юридической науке, в юриспруденции такого выражения, как чувство верующих, нету. И кто будет определять, вот кто? Присяжные заседания, кто будет определять, что чьи-то религиозные чувства оскорблены. При этом религий, как мы знаем, много, и суеверий много. Вот, понимаете, там, вот, я не знаю, каких-нибудь кришнаитов, которые там прыгают и кричат, значит, Хари Рама и так далее, и что-нибудь в этом роде, понимаете? Вот, и мы понимаем, что это будет, как у нас все это делается, совершенно избирательно. И в этом есть большой соблазн и большая опасность. При том, что я, так сказать, абсолютно, я считаю, что кощунственные вещи должны быть запрещаемы. Но сейчас это уже невозможно. Поезд ушел. Например, я не знаю, там в Российской империи была цензура, которая не могла бы допустить каких-нибудь публикаций подобного рода, также по отношению и к мусульманам, я думаю, и ни к кому. Мало того, вот это мало кто знает и помнит, что, например, в Российской империи категорически запрещалось выводить на сцену актеров, наряженных в священнослужителей. Ни одна такая пьеса не могла быть поставлена. Это я откуда узнал? Честно говоря, я не изучал юриспруденцию так глубоко, но мой любимый поэт и драматург Алексей Константинович Толстой писал касательно своей трилогии, что вот эта пьеса там, по-моему, «Царь-Бай», одна из них, не может быть поставлена, потому что там выведен митрополит и несколько епископов. А это значит, что... И это я совершенно... Я считаю, что это было совершенно правильно, как мы знаем. Вот существовала цензура в так называемой царской России, однако осуществилась великая русская литература, и, так сказать, и театр был отнюдь неплохим и так далее. Но сейчас это все невозможно, поезд ушел. И вот этот самый... То, что сейчас есть интернет, то запрещай, не запрещай, все равно это выйдет. Вот как с этим идиотским фильмом «Невинность мусульман» или как называется. Понимаете, тут же есть еще у этих барышень, есть же еще один момент, о котором, так сказать, упоминают, то не упоминают. Это же так называемая пиар-акция. Вот я всегда вспоминаю первый из этих чудовищных скандалов. Этого идиота, я ответственно говорю, карикатуриста, который в Дании нарисовал карикатуры на пророка Мухаммеда. И в результате этого начались, вот как и сейчас с этим дурацким фильмом, начались волнения в исламском мире и погибли люди. А с точки зрения христианской, религиозной, жизнь одного человека стоит дороже всего мирового искусства, включая все шедевры Лувра и вообще, так сказать, Эрмитажа. Но и вот теперь этого дурака круглосуточно в Дании охраняют, потому что его мусульмане все равно кто-то хочет его убить за кощунство это. Но зато его картинки продаются по самой высокой цене. Поэтому во всех этих выставках, вот того, что там Гельман делает, или вот сейчас еще вот там на винзаводе, я на такие места не хожу и толком не знаю, но это все, помимо всего прочего, желание приобрести популярность, славу и так далее на скандале, на основе вот такого скандала. И это, конечно, должно было бы пресекаться, но боюсь, что вот этот закон об оскорблении религиозных чувств, он будет применяться, повторяю, выборочно и в каких-то вот таких случаях. Вы знаете, вот я хочу сказать, что касается религиозных чувств и вот этого чудовищного, глупейшего скандала с Pussy Riot, то вот мне вспоминается такая шутка советских времен. Вот попытка, говоришь, вот как примирить точку зрения материалистов и идеалистов. Как мы помним, у Ленина есть определение материи. Что такое материя? Материя – это объективная реальность, данная нам в ощущении. А чтобы примирить с идеалистом, надо говорить так. Материя – это объективная реальность, данная нам в ощущении Господом Богом. Вот что касается религиозных чувств, которые эти особы оскорбили, то я могу сказать, что действительно своим безобразным, глупейшим поступком они, безусловно, оскорбили религиозные чувства членов партии «Единая Россия» к своему главному руководителю. Вот мой диагноз.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот думаю, что все-таки цель этого закона, его суть, это разделить общество. Вот разделяй и властвуй. Это ведь давно уже сказано. И вот этот закон, вот, ну, полностью соответствует этому выражению. Вот, но у меня вопрос вот к присутствующим. Вот вы же знаете о факте торговли на территории храма Христа Спасителя. Вот, ну, не было слышно, чтобы кто-то заявил о том, что это оскорбляет его чувства. Никто не заявил об этом. И, по-моему, никто не покаялся в этом кощунстве и в этом богохульстве. Спасибо.
Вопрос Марку Фейгину. Как вы ощущаете позицию Русской Православной Церкви, которая воспринимает все это на свой персональный счет?
Нет, но то, что вообще православные церкви торгуют, то есть здесь нет такого, чтобы какие-то церковные предметы раздавались бесплатно. Другое дело, как это считается, с одной стороны, с законом. Тут вот когда церковь оправдывала, когда предъявлены были иски, но это несколько неуклюжее было объяснение, что это там добровольного пожертвования по договору, сделка, вот когда церковный период, и кто сколько хочет жертвовать. Ну, конечно, в реальности такого не происходит. Торговля в храмах имеет место, продают свечи, продают книги, продают иконы, образы, это известно, да. Но все же, вот с точки зрения религиозной я судить не берусь, это уже вопрос церкви, да, можно ли торговать в храме, тогда зачем мне это комментировать. С точки же зрения закона, мне кажется, конечно, положение, при котором в Конституции церковь отделена от государства и, допустим, не облагается налогом церковное там имущество, деятельность церкви, она вызывает вот эти все проблемы, между прочим, с точки зрения вот гражданского оборота и вот гражданских правоотношений, потому что почему именно церковь так выделяется. Вот это является проблемой, ведь даже эта торговля не облагается налогом в том числе. И это создает некую вот проблему в связи с обвинением в стяжательстве церкви, вот в таком, значит, мега-иосифлянстве, если можно такой термин употребить. Вот, мне кажется, самой церкви стоило бы избегать вообще любых обвинений вот в этом стяжательстве. Как-то это все, не знаю, на своем уровне как-то камуфлировать, все-таки не показывать, чтобы как можно меньше было истории, вот, когда на дорогих машинах, значит, священники или, так сказать, лица духовного звания иные, значит, вдруг попадают в какие-то странные истории, вот, обвиняют в том, что какие-то огромные доходы там. Вот это очень все существенно для репутации церкви. И если есть хоть какая-то возможность избежать этого, то мне кажется, что этим следовало бы озаботиться и максимально это все, ну, чтобы выглядело хотя бы, ну, более-менее пристойно, потому что некоторые вещи выглядят, ну, вот совершенно, уж совсем вычурно. Вот, я бы так ответил на этот вопрос.
Тогда вопрос Михаилу Ардову. А как вы объясняете, что РПЦ так болезненно воспринимает все вот эти вскрывшиеся факты нескромного быта ее служителей?
Ну, понимаете, как тут надо сказать, что... Что такое РПЦ, Московская Патриархия? Это детище товарища Сталина. Это в 43-м году он сделал себе такую карманную церковь. И с самого того времени, значит, высший епископат, высшее, так сказать, духовенство имело привилегии, сходные с теми привилегиями, которые имели советские начальники. Их, в частности, и в медицину кремлевскую пускали, и машины им давали, соответственно. Вот патриарху, я помню, Алексею Первому там был подарен автомобиль ЗИС, на котором только ездили, может быть, члены Политбюро и так далее. И вот эта практика, она, как бы сказать, продолжилась и в наше время. То есть начальники их воспринимают совершенно как, так сказать, своих коллег, и вот как мы знаем, как, на каких машинах у нас ездят министры или там как эти депутаты Думы, на таких ездят и епископы, и, может быть, настоятели каких-то богатых приходов в Москве. При этом, понимаете, это тоже проблема нескольких больших городов. Потому что в маленьких городках, а уж тем более в сельские батюшки, так сказать, я не знаю, значит, может быть, на каких-нибудь развалюхах производства, на каких-нибудь там «Жигулях» передвигаются или вообще ходят пешком. Вот я, например, когда был сельским священником, а я довольно долго был, с 80 по 93 год, у меня никогда, конечно, никакой машины не было, и ниоткуда бы она ни взялась. Вот, вот к этому надо, на это надо смотреть просто реально. Вот, ну и как мы знаем, ведь так называемые ДТП происходят не только с какими-то архимандритами в Москве или там с каким-то еще человеком, попом в Одессе, а также и с начальниками, с какими-то там депутатами, и какими-то представителями каких-то знаменитых фирм государственных, полугосударственных. Это такое, как бы сказать, это уже давняя традиция, но, так сказать, ей уже сколько, 43-го года, значит, ей будет вот уже сколько, 70 лет через год.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Николая Алексеевича.
Алло, у меня вот такой вопрос. Вы только что неосторожно так обронили. Вот для вас все-таки является авторитетом что? Христос? Или все-таки Пассерайт? Европа? Или Мадонна? Вот я просто никак не уловил, честно говоря. По-моему, для вас является все-таки представитель шоу-бизнеса авторитетом, а не тому, кому вы служите.
А это ко мне вопрос, ага.
Да, судя по всему.
Нет, почему же? Я их совершенно не оправдываю, считаю, что им нечего совать было нос, но все повели дело так глупо, что они в это дело их втянули. Они же тоже, эти представители шоу-бизнеса, они же тоже хотят всегда оторвать кусочек пиара. Вот они такие, так сказать, сердобольные, вот у них, так сказать, такая взаимовыручка и так далее. Это же понятно, как они себя ведут. ждут. Ну, вы, вот это наше безобразное телевидение, которое смакует всякие, так сказать, подробности из жизни этих звезд и наших, и тех, и так далее. Вот, поэтому это совершенно ясно. Они для меня никаким авторитетом. Я их вообще ничего этого не смотрю, никогда этого не слушаю. И вот попадаю там, если еще новости на телевидении, попадаю на какую-нибудь такую пакость, немедленно переключаю. Но и я повторяю, что выходка безобразная, глупейшая, кощунственная, но раздувать из этого кощунства такую историю всемирную просто глупо было. И глупо это, и из этого глупого положения пока еще никто не хочет выходить. А если же говорить о кощунстве, то надо говорить, да, вот такая, а почему же не всякий раз не вспоминать о тех чудовищных кощунствах, которые происходили в советское время, когда Пасху в каком-нибудь сельском храме комсомольцы не давали отпраздновать, когда они одевались попами, орали, выли, срывали богослужение. Вот это было настоящее кощунство. Но Московская патриархия это забыла и простила. Там, вот говорят, нас преследовали. А вот сейчас как раз время сказать, что... А вот тогда-то было настоящее кощунство, когда был Емельян Ярославский со своими безобразными книгами «Библия для верующих и неверующих» и все такое. А это теперь как бы и забыло. А это не надо забывать. В сравнении с тем, что тогда было, это просто, что называется, семечки.
Вопрос Марку Фегину. Насколько закономерным вам кажется, что ваши доверительницы выдвинуты на премию Сахарова, и уже даже Петр Верзилов получил премию Йоко Оно, а ваш адвокатский... Да-да-да, Марк, плохо вас слышно.
Йоко Оно, да. Он просто получал, а премия-то все-таки посирается, принадлежит.
Да, вот многие считают, что это как-то не, ну, вообще противоестественно. Вы какого мнения придерживаетесь?
Противоестественно премию Сахарова вручать Пуссерайт?
Ну да, я такое мнение читал вот в интернете.
Ну да, я тоже его читал неоднократно. Знаете, я вам так отвечу, что дискуссия по поводу обоснованности вручения премии, ну, она еще только будет обсуждаться, 26-го как раз в Европарламенте будет вопрос этот стоять, она нормальна. Это надо обсуждать. Это уже хорошо, что люди дебатируют по этому поводу. Вот, соответствует статуту этой премии, группа Pussy Riot, его участницы или нет. В этом я как раз не вижу ничего плохого. Любая премия всегда является неким спорным, так сказать, вопросом в отношении персоналей. Да, достойны, недостойны. Ничего плохого я в этом не вижу. Я скорее концентрируюсь на том, обоснованно, необоснованно. Ведь вообще это возникло не только... за акцию премия дается, да, за то, что вот они 21 числа в храме Христа Спасителя, значит, вот за эти весьма такую идиотскую фотографию получают этот премию. Да нет же, конечно. И даже не за смысл политического протеста, какой имела эта акция в храме. Они возмущались конкордатом авторитарного государства в лице Путина и церкви, патриархии в лице, опять же, патриарха. Но премии еще во многом дают за их противостояние этой машине, понимаете, судебной машине, что они на протяжении месяцев и месяцев дают в известном смысле, конечно, пример гражданского неповиновения и мужества противостоять вот этому левиафану. И это оценивают депутаты Европарламента. Здесь важно понять, что не те 40 секунд в храме являются вот отправной точкой вот в оценке их поступка, а все эти месяцы этот суд позорный, хамовнический, дали основание говорить о них, что помимо вот этой идиотской хореографии и речитатива, которые имеют место в храме, есть и гражданское мужество и политическая воля противостоять этому. И это тоже должно быть оценено. Пусть не премии Сахарова, пусть так. Но, так сказать, должная оценка должна прозвучать. То есть вот сказать о том, что это вполне себе поступок мужественный политически, в авторитарных условиях получить за совершенно невинную выходку 2 года, да еще и, так сказать, сопровождая эту всю кампанию таким пропагандистским волной, вот то, что валится вот с этого телевизора, с государственных каналов, это достойно самой высокой оценки. Мужество и гражданский долг, которых заслуживает уважения, несомненно.
Напомню, что о том, какие сценарии развития событий обещает новый виток дела о панкмолебне, мы беседуем с адвокатом Надеждой Толоконниковой Марком Фейгином и протоиереем Михаилом Ардовым.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что обсуждаем новый виток дела панкмолебни. Слушаем радиослушателя Виталия из Читы.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я в основном обращаюсь вот к Михаилу Ардову, как бы у меня вопрос в конце будет. Меня вот больше оскорбляет, что к верующим относятся как к каким-то инвалидам или неполноценным. То есть вот их надо защищать. Если, допустим, у человека нет ноги, над ним бы смеялись, вот это было бы, конечно, оскорбление, что вот человек с каким-то увечьем и над ним издеваются. А верующие люди, они большей части рады тем, что они на земле уже являются гражданами Царства Небесного. И для них вот эти все обиды, это уже такая как бы мелочь. И вот здесь молодой человек звонил и говорил, что кто должен быть авторитетом, если человек верующий. Вот именно Христос, если он авторитет, тогда и надо поступать по Христу. Ведь это же смешно себе представить, что бы делал Христос, что он бегал бы и жаловался там властям, что кто-то что-то там сказал, что кто-то их обидел или еще что-то. Такое невозможно. Ну так все дело в том, мне кажется, что нет элементарного просвещения такого евангельского. И те, кто принимал этот закон, они тоже находятся в плену такого невежества. И что вот мне кажется, вина лежит большей частью вот на таком интеллектуальных священниках, которые как бы, как вот Александр Мень, не занимаются такой просветительской деятельностью, хотя возможностей сейчас больше. Как вот Александр Мень говорил в свое время, дадут нам свободу слова, а мы не будем знать, что сказать. Вот согласен ли с этим Михаил Ардов? Спасибо.
Ну, вы немножко, я бы сказал, многосторонне выступили. Вот, что же касается того, как мы проповедуем, мы там все, то мы, да, мы не, у нас нет иллюзий. Еще во времена отца Александра Меня иллюзия могла быть, что когда советская власть, как бы сказать, отступит или падет, но она не пала, а просто, как бы сказать, несколько видоизменилась, то тогда и дадут нам свободу проповеди, то очень многие люди к нам будут нас слушать. И действительно надо сказать, что начиная вот с 88 года, когда праздновалось в стране тысячелетие крещения Руси и дальше до начала 90-х, интерес к церкви был очень большой. Но, к сожалению, церковь после 70-летия советской власти, будучи в лучших своих представителей истребленных, во-вторых, значит, вот патриархия, которую, повторю, в 43-м году товарищ Сталин лично организовал главным образом для того, чтобы выступать на международной арене и преследовать русскую зарубежную церковь, оказалась совершенно к этому не готовой. И вот, к сожалению, великому я должен сказать на эту тему вот что, что был такой человек, он, наверное, сейчас жив, Константин Михайлович Харчев, который был предпоследним председателем Совета по делам религии при Совете министров СССР. Уже лишившись этой должности, он давал очень интересные интервью. К сожалению, я не могу дать точную ссылку, в каком интервью это он сказал, но приведу его слова почти точно так, как он сказал. Он сказал, что мы, то есть, ну, вот советская власть, мы в течение 70 лет боролись с церковью, хотели ее искоренить. В частности, боролись таким способом. Мы заботились о том, чтобы на высшие должности, епископские и прочие, ставились заведомо аморальные, растленные люди. А вот теперь мы хотим, чтобы эти люди нам устроили духовное возрождение.
Да, еще, по-моему, минимальный был образовательный ценз.
Нет, не только. Мало того, значит, ну, сейчас, может быть, это время как бы прошло, но начиная, по-моему, с 50-х годов в духовные семинарии, так сказать, по желанию и приказу властей не принимали мальчиков, у которых в аттестатах четверки и пятерки, только троечников, чтобы способные люди в священники не шли. И, к сожалению, до сих пор огромный процент у наших современных батюшек, что называется, двух слов связать не могут. И это тоже огромнейшая проблема.
Слушаем вопрос москвички Елизаветы.
Добрый вечер. У меня вопрос к отцу Михаилу Ардову. Скажите, пожалуйста, вот вы человек просвещенный. Скажите, пожалуйста, у меня два коротких вопроса. Читали ли вы в свое время книгу итальянского автора, к сожалению, забыла, может быть, Дарио Фо, но не уверена, «Имя розы». Не кажется ли вам, что Россия вот сейчас очень напоминает все происходящее в этой книге? Не в фильме, а именно в книге. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вы как человек верующий и знающий настроение верующих, не считаете ли вы, что этот муляж, построенный на основании, на фундаменте плавательного бассейна, это само уже кощунство? О каком кощунстве в нем может идти речь? Спасибо большое.
Честно сказать, я уже давно не читаю такого рода литературу. Я слышал, что есть такая книга, а про фильм я даже не знаю. Но я такую литературу давным-давно не читаю. Мне читать то, что мне положено читать, а кроме того, я еще кое-что пишу. Поэтому вот на первый вопрос я отвечаю, что я это, об этом судить не могу. Что же касается вашего второго вопроса, то я, увы, ну, не совсем не в такой категоричностью, как вы, но должен с вами согласиться. Я в 1994 году в газете «Известия», тогда еще была большая свобода слова, написал такую статейку против строительства этого храма. Вот. А вообще я его называю «Храм Лужка-строителя». Вот. И там, кстати сказать, все и планировалось так, как что сколько там будет офисов, сколько там будет гаражей, что там будет и так далее. Вот. И я тогда задавал вопрос, а уместно ли все это устраивать в храме, посвященном тому, кто изгонял из храма торгующих. Тогда это было напечатано, но, как мы видим, так сказать, бизнес есть бизнес, и ничего тут такого. Вот. А еще могу вам сказать следующее, что у меня есть еще и такая шутка на эту тему. Я говорю, что первый храм Христа Спасителя строил архитектор Тон, а вот этот храм Христа Спасителя, который там стоит, строил архитектор Моветон.
Вопрос Марку Фейгину. Как, по-вашему, остались ли у кого-либо иллюзии, особенно после интервью Владимира Путина каналу Russia Today, о том, что он способен помиловать осужденных?
Да нет, их и раньше не было, этих иллюзий, еще и без интервью Russia Today было ясно, что для власти, несмотря на то, что действительно, я скорее соглашусь, это было, ну, неуклюжая реакция на подобного рода акцию в Храме Христа Спасителя, и, в общем-то, именно она привела к разрастанию до таких гигантских масштабов, политических, конечно, масштабов резонанса от того, что имело место. Все-таки он с самого начала воспринимал это как личную инвективу, личный вызов. И поэтому преследование и расправа с участницами Pussy Riot – это, несомненно, политическая реакция власти и конкретно Путина на то, что имело место. Потому что все-таки молебен-то был об Богородице Путина прогони. Значит, он, возможно, на метафизическом уровне воспринимал это как некое обращение к Богородице, представляете, к силам небесным, за такого рода наказанием. Поэтому
если уже говорить об этом более определенно, более реалистично, то, конечно, надо было показать силу. И Путин воспользовался этой возможностью, чтобы доказать свою ну, такую особую монополию на способность реагировать предельно жестко на любые такие публичные акции. Да еще и ты за неделю до выборов, и ему очень важно было показать свой перечень традиционализму, патернализму, что, в общем, он отчасти, конечно, добился. Он мобилизовал свой электорат. Посмотрите, как всякого рода публика, которая считает себя там истинно верующей, и еще какой бы то ни было, там, государственнической и так далее, как болезненно реагирует на все, что связано с процессом, с кейсом, так сказать, потирает. Поэтому думать, что Путин с самого начала не хотел их наказать, было бы наивно. Я думаю, там план наказания был с самого-самого начала.
Слушаем вопрос из Калининграда от радиослушателя Бориса Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я 30 лет проходил капитаном, и я видел, как преследовали верующие, потому что у меня на судах были верующие. Сейчас же эти же люди, которые преследовали верующих, они целуют руки, целуют кресты, целуют иконы. Ну как это все понимать? Я до сих пор не пойму, за что девчонок посадили.
Да, я вот так бы сформулировал. Как вам кажется, Михаил Викторович, это как бы переиначенная ситуация, что вот те же самые люди, которые во времена застоя выявляли верующих и тех, кто читал там Солженицын, условно говоря, сейчас они самые родители за веру православную.
Это, вы понимаете, в чем дело? Тут причина отчасти метафизическая. Ведь вот этот марксизм-ленинизм, так называемый, который был у нас как бы был идеологией в нашей стране, это сатанинская пародия на церковь. Потому что все, что есть в церкви, было и у них. У них у нас соборы, у них съезды. У нас святые, у них тоже святые, там Павлик Морозов или Феликс Дзержинский, Зоя Космодемьянская. У нас мощи, у них мощи, законсервированный Ленин. У нас ритуалы, у них ритуалы, прием в пионеры, выборы, всякие такие штуки. Или, например, вручение товарищу Ленину партийного билета номер один. Ну, вот материалисты, да? Вот. И те, кто считали себя и старались быть адептами той лжерелигии, вот, советской идеологии, когда она рухнула или ушла в тень, так сказать, они смогли, поскольку, как мы понимаем, все эти люди еще и не семи пядей во лбу, они перестроились, значит, так, а теперь мы будем так, значит, сейчас вот модно это, значит, вот раньше мы должны были, я не знаю, там, ходить по Красной площади с плакатами и кричать там товарищу Сталину или товарищу Брежневу там приветствие, а сейчас мы пойдем на Пасху, постоим в храме, поцелуем руку священнику, возьмем красное яйцо, и, так сказать, у них никаких, поскольку это все в том и в другом случае, это все чистая формальность.
Вопрос Марку Фейгину. Как вы думаете, смогут ли адвокаты за неделю опять выработать консолидированную позицию для вот, заседания Мосгорсуда?
Ну, сейчас ситуация для нас несколько новая, потому что, конечно, мы готовили свои ходатайства и жалобу, собственно говоря, от имени всех трех подзащитных. В этом была сила нашей стороны защиты, поскольку это была консолидированная позиция, понятная. Вообще, в любом деле, когда есть обвинение группы лиц, лучше все-таки всегда иметь более консолидированную позицию, нежели конфликт интересов. Потому что разница в позициях, особенно людей, которые придерживаются политически общих взглядов, она вредит. Вот. Возникнет ли такая ситуация в деле Пуссерайт, я не знаю. В любом случае, мы, как представители Толоконниковой и Алехиной, к процессу готовы еще были сегодня. У нас есть все документы, у нас есть доказательства, у нас есть те лица, которых мы хотели пригласить в качестве свидетелей и специалистов. Напомню, что в кассационной инстанции это не вновь рассмотрение дела по существу, и суд лишь только вправе удовлетворить такие ходатайства. Не обязан, как это в суде первой инстанции, а именно вправе. Но, так сказать, тем не менее, мы все равно подготовлены достаточно хорошо и очень рассчитываем на то, что суд все-таки займет разумную позицию и будет внимать стороне защиты нас от имени Надежды Толоконенко и Марии Алехиной и, в общем-то говоря, сочтет возможным услышать эти аргументы. И если он будет действовать по закону, то у нас есть все шансы, конечно, доказать еще раз невиновность наших подзащитных. Как это будет происходить с стороной защиты Екатерины Самуцевич, я говорить сейчас не берусь. Ну, наверное, появится адвокат, мы сможем это с ним обсуждать, наверное, как-то пытаться как-то согласовывать нашу позицию. Но просто очень мало времени, понимаете, уже в среду следующий будет суд, поэтому не берусь сейчас пока судить об этом.
Слушаем Константина, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот если знать историю как бы нашей страны, то вот я почти убежден, что еще советская власть все сделала для того, чтобы как бы подчинить, ну, по крайней мере, верхушку вот этой иерархии церковной, для того, чтобы превратить церковь в идеологическое оружие для достижения своих целей. Вот. Путину просто по наследству это оружие как бы передалось, и теперь он, исходя из своего как бы профессионального менталитета, использует это оружие для удержания своей власти и продолжения разграбления России. Вот что думаете по этому поводу, ваш гость?
Ну, так сказать, я говорил примерно то, что говорили вы, что Сталин в 43-м году для своих целей создавал Московскую патриархию, и, безусловно, она, так сказать, она, это единственный институт, кстати сказать, который, помните, у нас была перестройка, и все перестраивалось, и министерство, и все такое. Это вот единственный институт Московской патриархии, который никогда никак не перестроился. Все люди, которые там были, все они там остались и, так сказать, в общем-то, благоденствуют. Вот, и поэтому, естественно, Путин политик, Путин, понятно, что и сейчас у него в этом отношении, понимаете, после того, как марксизм, ленинизм и вот эта, значит, идеология вообще отправили ее на помойку, то сейчас, так сказать, ничто не мешает, а наоборот, как кажется, благоприятное время, чтобы превратить церковь, как я говорю, в идеологический отдел партии «Единая Россия».
Вопрос Марку Фейгину. Какие еще инстанции могут быть в запасе у ваших доверительниц после Мосгорсуда?
Ну, после Мосгорсуда есть надзорная инстанция, да, она по срокам она будет более длительной, ее ждать рассмотрения. И у нас есть, конечно, сразу после второй инстанции Европейский суд по правам человека. Но это тоже достаточно длительная перспектива рассмотрения, но тем не менее мы обязательно воспользуемся возможностью обжалования приговоров, потому что все-таки, допустим, та же инстанция Европейского суда по правам человека, если ничего не произойдет сейчас, вообще говоря, Россия очень зыбко держится в Совете Европы, и, знаете, я ничему не удивлюсь, если в логике нынешней власти они попытаются, вообще говоря, покинуть европейские пределы, правовые я имею в виду, и, так сказать, со всеми прелестями, которые будут это сопровождать, и отказом от европейской юрисдикции судебной, и возвращение, отказа от моратория от смертной казни, и так далее, и так далее. Вот, но тем не менее, покуда европейская инстанция существует, мы будем обращаться в ЕСПЧ, мы будем обращаться в надзорную инстанцию. Я не предвосхищаю приговор, точнее, решение, которое принято конституционной инстанцией 10 числа, когда будет рассматривать это дело. Но в случае негативного сценария мы продолжим, конечно, судиться. И у нас есть некоторые политические возможности, рычаги для продолжения этой темы на международном уровне. Мы будем использовать все.
Спасибо большое, Марк. Спасибо, да. Будем следить за этим делом. Напомню, что о сценариях развития событий в дело о панк-молебне мы сегодня беседовали с адвокатом Надеждой Толоконниковой и Марком Фейгином. Он был у нас на прямой телефонной связи, а в студии был протоиерей Михаил Ардов. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева и Марк Штильман.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Выборы в Грузии. Последнее слово будет за наблюдателями.
Комментарии экспертов.
Философ Тарик Рамадан. Ислам должен стать почвой для политического созидания.
В блогах Свободы.
Тамара Леленкова. Детская литература для взрослых.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.